«Свобода» в клубе «Квартира 44». «Наука сна» – наша сегодняшняя тема. За нашим столом Аркадий Политов, искусствовед, Государственный Эрмитаж, Олег Арансон, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, автор книги «Метакино». Глеб Морев, историк литературы, главный редактор журнала «Критическая масса». Максим Павлов, заместитель директора музея кино, историк-медиевист. Поэт Мария Степанова и художественный критик Ольга Кабанова, обозреватель газеты «Ведомости». Первый вопрос у меня. Любите ли вы смотреть сны?
Я очень люблю смотреть сны, особенно страшные про любовь.
Это был Аркадий Политов. Максим Павлов.
Свои, да, чужие, когда, как.
Ольга Кабанова.
Не всегда, иногда это бывает довольно страшно.
Олег Рансон.
Ну, я им всегда рад, потому что у меня их мало.
Глеб Морев.
Я не столько люблю смотреть, сколько потом вспоминать и расшифровывать увиденное.
И Мария Степанова.
Люблю все, кроме страшных. Хотя по-настоящему страшных у меня за жизнь было, наверное, 3 или 4. Но очень страшные.
Спасибо, Маша Степанова. Режиссер Гандри снял фильм под названием «Наука сна» и под девизом «Закрой глаза, открой сердце». Егор Летов и группа «Гражданская оборона» выпустили альбом «Зачем снятся сны?». И я хочу, чтобы мы поговорили о том, зачем снятся сны художникам, зачем искусству материал сновидений, что пользы искусству от сновидца. Аркадий Политов.
Ну, вообще, он в достаточной степени небольшая разница между искусством и сновидением. В принципе, любое сновидение – это самовыражение. В конце концов, искусство тоже во многом является самовыражением. Искусство без сна невозможно. Хотя, в общем, любой сон, по-моему, искусство.
Но во сне мы не можем сказать, кто автор. Мы почти не можем управлять своим сновидением.
Ну, почему не можем? Вполне себе можем. Ну, понятно, что Флалео из Фомы Апискина Достоевского снился все время бык. Но он такой весьма явный автор этого сна. Флалей, я имею в виду.
А если...
На самом деле Достоевский, конечно.
А если сновидение идет совсем не тем путем, который нравится сновидцу? Ольга Кабанова.
Да, тогда он делает усилия, чтобы проснуться. И вот этот момент, мне кажется, всегда в сне тяжел, когда вы, я не знаю, как это физиологически, то ли вы уже начинаете просыпаться, то ли вы сами хотите вырваться. Но в какой-то момент, мне кажется, со всеми это бывает, вы понимаете, что что-то творится не то, вы где-то не здесь. И вот эта вот попытка вырваться из сна или выкрикнуть что-то иногда, если сон какой-то страшный, или вы хотите что-то сказать человеку, с которым вы уже не можете разговаривать, потому что этого человека уже нет на этой земле. Вы понимаете, вот этот момент, мне кажется, такой очень важный прорыв сновидений, и он часто появляется в искусстве каким-то образом, этот момент, и он очень... Тут чувствуется такое настоящее напряжение и ответ, и это, когда это используется... В произведении искусства это создает очень сильное впечатление.
Спасибо, Ольге Кабановой. Давайте вспомним сами для себя и приведем какие-то примеры сновидения в искусстве. Ну, я не знаю, там сон Татьяны в «Евгении Онегине».
Я лучше вспомню сны Кафки. Мне кажется, что действительно искусство связано со сновидениями, но я бы не согласился, может быть, с Аркадием. Я считаю, что искусство каким-то хитрым образом паразитирует на сновидениях. Сновидения более свободные от искусства вещь, и искусство часто использует сон в каких-то других целях, а не в смысле системы выражения. Даже когда она использует подобную систему выражения, все равно за этим кроется уже адаптивный культурный механизм определенный. Мне кажется, что Кафка тот редкий случай, когда сон достаточно самостоятелен, автономен и включается именно как сон в материю литературы. То есть литература начинает заимствовать из сна какие-то свои механизмы. Это особенно интересно, потому что сны, которые Кафка использует в своих рассказах и произведениях других, и некоторые большие произведения, как «Замок», они строятся как сновидческие по структуре своей. Там очень интересен момент несочетаемого. Вот то, что важно во сне, то, что вот Фрейд называл сгущением, несочетаемое, а именно рационального бюрократического механизма и сновидческого абсурда. это становится его базовым приемом в какой-то момент, и литература на уровне стиля становится отчасти бюрократической и абсурдистской у него. И мне кажется, что вот здесь есть и момент Кафки-паразитов, ну, в хорошем смысле, который подпитывается сновидением, и в то же время это своего рода взаимодействие, это система, которая позволяет нам что-то и про сны понять, какой-то опыт сновидения понять благодаря литературе.
Спасибо, Олег Рансон. Меня чем удивляет человек, которого зовут Мишель Гондри, он, ровно как и Кафка, вытаскивает на свет Божий абсурдную природу сновидения. Странные иррациональные смычки вдруг обнажает. Давайте Максима Павлова послушаем.
Но мне кажется, все равно здесь есть все-таки два аспекта. Первое, все, о чем мы говорили до сего момента, относится к интерпретации сна. И интерпретация сна – это одна действительность, действительность, ну, наша, языковая, повседневная. А другое дело – сон как таковой. Существует он или нет, есть огромная, особенно, как я понимаю, в философии 20 века традиция отрицания сна как некой иной реальности, несмотря на то, что предшествующие традиции, практически начиная с Древнего Египта, именно исходило из рассмотрения сна как иной реальности. И вот в этом смысле, мне кажется, если мы говорим о влиянии сна на искусство, мы в гораздо большей степени говорим о толковании сна, о рассказе о сне и его влиянии на искусство. Но вот вопрос влияния, собственно, сна на искусство для меня, например, это очень большая тема и очень проблематичная. Я не думаю, что вот это вообще присутствует как таковое.
Спасибо Максиму Павлову, но существует же хрестоматийный практический пример. Это колледж и его сновидение о Кублахане. Мы, конечно, имеем только легенду.
У нас есть только рассказ о сне всегда. Это то, о чем говорил Малькольм, да, хотя потом как бы его книга была многими опровергнута. Мне кажется, что все-таки вот если нам дальше говорить об этом, более-менее как бы определившись, о чем мы будем говорить? Будем ли мы говорить о толковании сна и рассказах о сне, или мы будем говорить о сне как таковом? Мне кажется, для того, чтобы говорить о сне как таковом, у нас не хватает специалистов, действительно.
Безусловно.
Те, кто занимается физиологией сна. Но, с другой стороны, хорошее есть разделение, да, в английском языке sleep и dream. Да, вот sleep как физиологическое состояние, и dream, которое есть не что иное, как ближе вот именно к сновидению. Да? Может быть, в русском языке правильнее было бы различать сон, слип, и сновидение как дрим.
Это очень хорошее уточнение. Я скажу, что меня бы интересовало. Меня как раз интересует кража искусством технологии сновидения.
Кстати, о технологии сновидения. Вот я тоже сейчас, мне пришла мысль в голову, что уже начиная от античных времен, очень четко вся наука о сне делится на две составляющие. Первое – это то, что посвящено, условно говоря, технологии сновидения, то есть подготовке ко сну, да, не физиологическому сну, а вот именно к сновидению. И второе – это толкование сновидений. И вот мне кажется, искусство, оно действительно, если принимать, что оно спекулирует, оно в гораздо большей степени спекулирует на толковании сновидения. И, по-моему, в гораздо меньшей степени, собственно говоря, производит сны, если так можно сказать.
Очень спорное заявление. Вот хотелось бы с ним поспорить. В эфире программа «Свобода в квартире 44. Наука сна». Кто-нибудь готов с Максом поспорить или что-то противопоставить этой позиции?
Ну, я готов.
Олег Рансон?
Я уже как говорил. Мне кажется, здесь, раз уж Максим встал на путь развлечений, то их надо продолжить. Но все-таки говорить мы будем, наверное, не о сне, как физиологическом состоянии, а о сновидении. Я думаю, что с момента определенного в истории науки о снах, а именно с выхода книги «Толкование сновидений и возникновение психоанализа», уже нельзя говорить о том, что искусство толкует сны, как во времена Колериджа, да, это было, что оно является описательным. Наоборот, оно заимствует действительно из снов какие-то механизмы и вскрывает их как базисные механизмы искусства самого. И в этом смысле я пользуюсь тем, что с нами сидит поэт рядом Маша Степанова, легко сопоставить очень, хотя это непростая аналогия и, может быть, и неправильная, сон и стихотворение, и вот сновидение и стихотворение, потому что все, что Фрейд пишет о работе сновидения, то есть о механизмах смещения, сгущения, а сгущение – это фактически монтаж в таком понимании, которое привнес уже и кинематограф, и культура сюрреалистов, и авангардистов, и смещение, то, что связано с подвешиванием определенных ценностей и подменой их на другие в сновидении. Все это присуще и стихотворению. И вот Лена уже сказала, что очень трудно говорить об авторстве здесь. И действительно, возникает момент такого анонимного авторства стихотворения при наличии у него автора, когда работает уже само стихотворение определенными механизмами своими. Среди этих механизмов мы можем и рифму назвать, но это не только создается автором. Автор во многом является их заложником. Он впадает в своего рода в стихотворение, а не является его творцом. И это уже совершенно другое отношение к искусству, к произведению, и во многом оно инспирировано именно тем, как стало пониматься сновидение и соотношение сновидения и искусства.
Спасибо, Олегу Арансону. Давайте мы автора спросим, что же Маша Степанова, например, чувствовала, когда писала как раз последнюю сновидческую поэму, поэму сновидения?
Ну нет, о чувствах, наверное, как-то дальше мы по ходу поезда поговорим. Я вот о чем хотел сказать. Ахматова в свое время, среди других блестящих и не всегда справедливых максим, она сказала вот такую занятную вещь, что в мире нет ничего более скучного, чем чужие сны и чужой блуд. Это, конечно, правда и неправда одновременно, потому что это ведь, в общем-то, материал искусства, материал литературы. Это то, чем мы занимаемся. Чужими снами, чужим блудом, чужим, да? Чужое и другое – это та реальность, которая работает параллельно или наплывая как-то друг на друга, и искусство, и сны. Сновидец сам себе чужой, чужой реальности, живущей по другим чужим для него и себя самой законом находится. То же самое, по идее, должно происходить с поэтом, когда жизненная ткань подменяется, да, словесной. И здесь как раз интересно то, о чем Ольга Кабанова говорила, вот эти моменты сшивки, моменты перехода. Их, собственно, два, естественно, да, и один всегда гладкий и ровный, вот этот момент незаметного вплывания в сон. И финал, когда тебя неожиданно вышибает из сна, да? Или приходится сделать с собой что-то, что-то предпринять каким-то мучительным образом, себя из этого седла выбросить. Вот это всегда интересно, и мне кажется, что какие-то аналогии с работой поэта тут есть.
А как насчет авторства? Когда поэт пишет сновидческую поэму, он себя автором чувствует? Он чувствует себя хозяином этого языка?
За поэта не скажу, не знаю. С моей поэмой отдельная история, потому что я ее писала с самого начала как анонимную вещь. Мне было важно, что это пишу не я, что это история про псевдоним.
Что и доказывает справедливость предыдущего замечания Олега Арансона. Хотя бы отчасти иллюстрирует. Хотел продолжить, Аркадий.
Нет, я просто хотел сказать, что по поводу толкования. Вот есть такая гравюра замечательная 16 века, Джорджа Гизи, которая получила название «Сон Рафаэля» или «Сон Микеланджело», как бы довольно позднее. В принципе, понятно, что сон изображен. Толкуют ее с 16 века до сих пор. Очень многие большие деньги заработали на ее толковании. Никто протолковать так и не смог. В принципе, изображен сон, то есть, само собой, я думаю, он никогда никому в жизни не приснился, тем не менее, мог присниться кому угодно. И, в принципе, сон как творение выступает в данном случае. Он совершенно свободное и в какой-то мере даже превышающее все толкования и все возможная интерпретация, содержащая гораздо больше. И, в общем, это такой образец изобразительного искусства, потому что вообще-то изобразительное искусство все в какой-то мере сон.
Спасибо Аркадию Политову. Глеб Морев, пожалуйста.
Я хотел бы продолжить мысль Аркадия о сне как основе произведения искусства. На примере некоторых энигматических вполне текстов 20 века, например, той же русской литературы. При внимательном анализе оказывается, что многие загадочные вещи дешифруются для читателя в процессе историко-литературного изучения там, этих текстов следующим образом. Оказывается, что в основе их лежат буквально сны автора. Да? Это становится понятно, например, на примере поэзии Кузьмина, да? Когда из публикации каких-то сопровождающих его творчество документов, в частности дневника, становится ясно, что в основе многих, совершенно на первый взгляд, загадочных стихов лежат буквальные как бы, стихотворные переложения, записанных им в дневнике снов. И таким образом подбираются ключи к текстам, которые в противном случае оказались совершенно герметичными. Здесь еще следует сказать, что вообще эта тема, тема сна, да, противопоставление, позиция такая сна и реальность, она вот совершенно актуализируется в пореволюционную эпоху, потому что здесь выступает на первый план вот, семантика сна как мира иной системы координат, мира алогичного, абсурдного во многом. Да? И проводится очень очевидная параллель с пореволюционной действительностью, вполне реальной, да, которая для людей дореволюционного склада мышления, вообще для людей, как бы условно говоря, старой культуры, представлялась лишенной основных каких-то антропологических черт. Да, каких-то, это была действительность, лишенная каких-то основ бытия. Да? И здесь проводилась параллель, что как бы, тот мир, в котором мы живем, это есть некий сон. Да? И дальше следующий шаг, что этот сон как бы смертельный, это как бы мир инобытия. Да? Не просто сон, а как бы еще и потусторонний мир. И отсюда вот этот мотив жизни после смерти, да, некого загробного существования, существования во сне, которое для того же Кузьмина, например, и для петербургских особенно авторов 20-х годов, таких как Вагинов, людей так или иначе, примыкавших к Кузьмину, но более молодых, очень характерен. Да? Это целый клубок мотивов, который очень интересно исследовать и разбирать, и сон – одна из доминант как бы, этой поэтики, несомненно.
Спасибо Глебу Мореву. Я полагаю, что столь же интересна дешифрация таким способом стихов Мандельштама, которые, если читать их логическим образом, действительно кажутся темными. Его часто упрекали в темнотах, но если представлять, что это история сновидца, то тогда все становится на свои места. Я еще полагаю, что вообще 20 век, который начался книгой «Толкование сновидений», чрезвычайно актуализировал присутствие сновидца в искусстве и присутствие сновидческих технологий и в изобразительном искусстве, и в литературе, и, как мне кажется, особенно в кино. Кино просто напрямую заимствует какие-то сновидческие технологии, те же самые монтажные стыки, метафорику, сгущение смыслов. Ольга Кабанова, пожалуйста.
Вот как расскажу не совсем про кино, а про видео. Вот просто, и, может быть, я пришла на эту передачу, потому что последнее произведение искусства, которое я увидела и которое меня глубоко потрясло, это была на Венецианской биеннале показана инсталляция Белла Виола «Океан без берегов». Значит, ее показывали в маленькой церкви недалеко от Сан-Марко, Сан-Галло, и там на трех алтарях была проекция видео. Здесь в этом видео много от кино, потому что, во-первых, это видео идет там полтора часа, там 24 персонажа, и думаю, что большой бюджет и список участников этого проекта, он как раз очень похож на список людей, делавших кино. И там постепенно на трех экранах, которые вот на этих трех алтарях, такая серая-серая какая-то масса, из которой по очереди довольно медленно проявляются такие человеческие фигуры, вылепляются. И они постепенно-постепенно доходят вот до грани этого экрана, приближаются к нам и делают какое-то движение или рукой, или головой, или плечом, как бы прорывая некую границу. И на них льется вода, они как бы врываются в океан. Она льется ужасно красиво по рукам, и они вот такие мокрые, как бы заново прорываются на свет, у них появляются черты, появляются цвет, и мы видим реальных людей, и они каждый по-своему вдруг понимают, что вот они пришли в этот мир, кто-то радостно, кто-то с удивлением, несколько минут они с нами, потом поворачиваются, и опять кто с грустью, кто нехотя, кто... Печально они возвращаются опять в этот мир, и опять их обдает вот такой океан воды. И вот этот момент вхождения, он так и пишет, рассказывая это в работе, что это о тех умерших, которые возвращаются к нам, смотрят к нам и уходят обратно. Это действительно завораживает. Мне хотелось все время там это смотреть, потому что эти люди... очень разные, они по-разному реагируют. И каждый раз этот момент какого-то таинства их вхождения для меня вот была какая-то особая, вот такую интимную, ну, сны такая интимная вещь. Вы сами не понимаете, что вам снится, это не снится другим. Но вот это, мне кажется, момент, когда вы видите во сне людей, которых с вами нет, и в какой-то момент понимаете, или они к вам приходят и уходят, и это ваша тоска, что они сейчас уйдут. Это совершенно необычайное чувство, и он нигде не мог этого всего увидеть, ну пусть не с водой, там, а с чем-то другой, только во сне. И опыт, который пережил, мне кажется, каждый, вот это и одна из составляющих вот этого напряжения, которое дает вот это вот совершенно такое волшебное и очень тяжелое довольно произведение американского художника Билла Виола. Вот вы перечисляли последние там, да, произведения, которые связаны со сновидениями. Вот это очень, очень важное. И, по крайней мере, все мои коллеги, которые его там видели, а Набина очень быстро распространяется, там сотни выставок, что надо смотреть, там стояла очередь, и я просто все, мне кажется, были потрясены, потому что это серьезное переживание. Это переживание совершенно равносильно сновидению, где может существовать то, чего уже не существует, где вот этот вот и загробный мир этот подходит к нам, и мы в него входим.
Спасибо Ольге Кабановой. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Наука сна». За нашим столом историк Максим Павлов, заместитель директора музея кино, поэт Мария Степанова, старший научный сотрудник Института философии Олег Арансон, искусствовед Аркадий Политов, Государственный Эрмитаж, историк литературы Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. В связи со вчерашним крушением вертолета над Финским заливом возбуждено уголовное дело. Вертолет Балтийских авиалиний упал в воду в 50 метрах от берега залива в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись, другой пилот, очевидно, погиб. Владимир Путин примет сегодня участие в Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству, который открывается в столице Хорватии Загребе. На форум приглашены также лидеры 10 балканских государств. В Бурунди убит российский дипломат Владимир Решитко. Как сообщили местные власти, по его автомобилю был открыт огонь после того, как он не остановился по требованию военного патруля на блокпосту. На заседании СПС в субботу произошел раскол, в результате которого было решено распустить политсовет Московского городского отделения партии. Лидер СПС Никита Белых при этом подтвердил, что партия будет участвовать в парламентских выборах. В Подмосковье с пищевым отравлением госпитализированы, по последним данным, 314 иностранных рабочих. Всем им поставлен диагноз пищевое отравление и сальмонеллез. В Будапеште жестоко избита журналистка Ирен Карман. Ее нашли связанной на берегу Дуная. Она доставлена в больницу в критическом состоянии. Карман проводила журналистские расследования о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью. На саммите ЕС в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. Американские и иракские военные сообщили, что в ходе операции против суннитских повстанцев в Ираке за последние 5 дней убиты 90 боевиков Аль-Каиды. На севере Ливана, в городе Триполи, в столкновении с исламистами ранены 12 ливанских военнослужащих. О потерях боевиков не сообщается.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Наука сна. За нашим столом историк литературы Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса». Олег Рансон, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, автор книги «Метакино». Художественный критик Ольга Кабанова, обозреватель газеты «Ведомости». Максим Павлов, историк, заместитель директора музея кино и искусствовед Аркадий Политов, Государственный Эрмитаж. Мария Степанова, слово.
Я хотела несколько слов бросить вдогонку, потому что это работа Белой Виолы в пересказе. Вообще-то, конечно, тоже совершенно сновидческий жанр. Слушать
давайте,
кино.
Давайте мы только напомним, что в первой части программы Ольга Кабанова рассказывала о сновидческой инсталляции Белой Виолы на Венецианской биеннале.
Тогда уже надо вспомнить о том, что до этого Лена Фанайлова упоминала Мандельштама, а я просто цитату хотела удачную привести, которая очень про то же, просто изрядно раньше и другими словами, да, стихи о неизвестном солдате, который трудно интерпретируется, который совершенно, да, из этой же материи, там сходу об этом и говорится. Безвидный и деятельный океан, без окна вещество, которым окружена, это уже другой автор сказал, вся наша маленькая жизнь. Тут вот еще о чем, может быть, имело бы смысл поговорить. Мы все время уличаем сны и искусство в сходных технологиях, в чертах сходства, да, вот в каких-то параллельных процессах. А интересно было бы поговорить о точках различия, которых много. Например, такая территория сновидения, в отличие от территории, которую занимает искусство, вне этична. Там нету, кажется, этой категории. И это сообщает нам особую свободу. Автор ограничен и не свободен там, где сновидец свободен и всемогущ. Вот мне было бы любопытно об этом поговорить.
Спасибо, Маш. У меня, собственно, есть сразу замечание о том, что это не совсем так, потому что в снах существует цензура. Автор, то есть сновидец, он имеет тот же самый комплекс этических представлений, что и автор какого-то произведения, и во сне цензура действует жесточайшим образом, гораздо, может быть, более жестким, чем цензура со стороны там государства или чего-нибудь еще. Олег Рансон, пожалуйста.
Да, но все-таки сны – это сопротивление цензуре одновременно. Надо понимать, что если мы держимся как-то Фрейда или Лакана, что это так или иначе воплощение желания, и потому они в таких фрагментарных формах, потому что только при просыпании они получают толкование, и как раз в момент толкования включается цензура. Грубо говоря, мы не знаем, что видим во сне. Мы сейчас часто используем аналогию сон и изображение сна, и это совершенно разные вещи, сновидение и изображение сна. Я в таком случае всегда думаю, а что снится слепому от рождения? Какое там изображение? Какая там цензура, да? Там другие, но перцептивные тоже какие-то механизмы мозга, нейрофизиологические механизмы явно задействованы. И тем не менее, я вот хотел вернуться к тому, что говорила Маша. Конечно, очень интересно найти точки отличия сновидения от искусства, но мне кажется, искусство в той же мере внеэтично, что и сновидение. Можно, конечно, сказать, что и Мережковский об этом писал, что автор всегда ходит на грани этики. И в той мере, в какой он внеэтичен, он художник. В какой мере он нарушает запреты. Поэтому сейчас, вот, когда момент такой институциализации искусства произошел очень мощный, мы об этом забываем, что вот это нарушение запрета, характерное для сновидения, оно как раз сохраняет возможность продолжаться искусству даже вот при этой тотальной институциализации, которая происходит. Запрет очень сейчас глобален, очень трудно найти место для его преодоления. поколения. И в этом смысле сон – это такое естественное революционное мероприятие, которое дано человеку и животному, когда оно выключается из своей естественной деятельности. Во сне каждый является стихийным революционером своего рода.
Спасибо, Олег Рансон. Мария Степанова.
Я соглашаюсь с Олегом Рансоном, добавила бы только, что преступление этического барьера возможно только в сознании добра и зла, которая остается с нами, что бы мы ни делали по эту сторону сновидения.
Или с нами?
С нами.
Спасибо, Маша. Аркадий Политов.
А я что-то хочу сказать. Чего вы все держитесь за Фрида и Лакана, как кенгурята за сумку матери? В конце концов, Лена сказала, что с Фрида начинается 20 век, с его произведения толкования сновидений. С другой стороны, она абсолютно сновидения убила. Вот Иакову снилась лестница ангелов. Почитаем Фрейда и решим, что ему лестница ангелов приснилась, потому что ему холодно лежать было левым боком на израильской земле. Ну и как бы пошли какие-то кошмары. Или, соответственно, сон Константина по поводу принятия христианства приснился от несварения желудка или, может быть, диареи, которая у него была из-за несвежих устриц, довезенных с Неаполитанского залива. Вообще, сны гораздо больше, чем 20 век, и гораздо важнее, чем 20 век. В конце концов, может быть, вообще вся наша действительность создана из тех снов, которые кому-то снились, и как-то, может быть, во многом мы их только воплощаем. Я, при этом, могу сказать, что мне несколько каких-то текстов просто-напросто приснилось во сне, но я, к сожалению, хуже их мог передать, но я помню, что они были очень хороши.
Спасибо Аркадию Политову. Максим Павлов, пожалуйста.
Мне все-таки хочется обратить внимание, это в продолжение мыслей Олега и Аркадия, о том, что принципиально изменилось в 20 веке, хотя это не строго совпадает хронологически с началом, собственно, 20 века, изображение сна в произведениях искусства и литературы. Вот не случайно важный здесь был произнесен термин «монтажность сна». Но монтажность сна в описании сна – это явление в большей мере искусства XX века, хотя, опять-таки, не совпадающее хронологически с началом XX века. Тот же самый сон Татьяны, хрестоматийный, он очень монтажен. Но если мы с вами вспомним классические сны, пришедшие к нам из античности, из средних, вот тот же самый жанр видения, они практически лишены монтажности в понимании монтажности XX века. Они более линейные. Они, ну, если хотите, отражают некую иную степень сознания. И мне кажется, что все-таки описание снов в литературе и их отображение в искусстве – это абсолютно отдельная сфера, нежели отношение сновидца со сновидением в жизни обыденной. Когда мы все, а все мы в той или иной степени в разные моменты нашей жизни выступаем и как сновидцы, и как очевидцы, условные очевидцы, сновидение другого, а точнее воспринимающий рассказ другого о сновидении, в нашем собственном сновидении, как и в сновидении другого, автор и одновременно лицо, которому адресуется, постоянно совпадают, чего не происходит в произведениях искусства и литературы. Остается ощущение, что мы ходим больше вокруг искусства и описания сна в произведениях искусства и литературы, нежели пытаемся понять, что есть сновидение. Потому что вот еще удивительная вещь. Ведь мы все в обыденной действительности являемся одновременно носителями обычного традиционного сознания. И когда нам снятся сны, очень простые сны, или нашим родственникам, и мы начинаем о них разговаривать и начинаем их интерпретировать, мы очень редко апеллируем к снам и символике, отраженным в художественных произведениях. И гораздо большей степени начинаем создавать какие-то абсолютно архаические модели толкования сна. Если разобраться, они восходят чуть ли там не к Артемидоровскому соннику 2-2 века. И мы абсолютно этим удовлетворяемся и успокаиваемся. В то время как, когда мы пытаемся проникнуть в сны Мандельштама, Кузьмина или кого-то еще, нас артемидоровские объяснения абсолютно не удовлетворяют.
Это Максим Павлов. Кто хочет продолжить? Олег Рансон?
Я продолжу. Я хочу сказать, что как раз в защиту Фрейда, да, потому что, на мой взгляд, после Фрейда мало кто что добавил в теоретическом понимании сна. И вот, возвращаясь к тому, что сказал Максим, я хочу напомнить, что Фрейд как раз раз начинает с реабилитации сонников свою работу. Но толкование его не связано с интерпретацией в том понимании, какое вот мы, как мы интерпретируем произведение искусства, например, даем какое-то понимание. И вот то, что Максим говорил о том, что сны до 20 века, там, если мы вспомним «Ночные бдения» Бонвентура какие-нибудь, они линейные, да, потому что сон выбирался. И мы до сих пор выбираем сны, которые хотим рассказать. Сон воспринимался как сообщение, как откровение. И в этом смысле это голос кого-то, кто, через кого мы становимся медиумами, сообщая что-то об этом. Фрейд абсолютно материализовал явление сна и показал, что здесь важна не история. Он как раз вводит, когда пациент рассказывает о своем сновидении, запрет на всякие исследования, на всякий нарратив повествовательный. Он выделяет только те моменты повторения в сне, то, что мы бы не хотели повторять, а оно возвращается. И это момент нашего вытесненного желания. Поэтому я бы сказал, что не надо думать, что Фрейд как-то устарел, потому что этот механизм языка сновидения, символ, который реализует себя только в повторе, он еще совершенно не освоен. Если же мы берем Малькольма, то там, естественно, аналитическая философия, она должна отрицать сновидение, потому что это никак не может вписаться в тот язык, который диктует чистое сознание.
Безусловно, да. Это столкновение как бы двух дискурсивных практиках, да, да, да. Вот на примере 20 века. Но самое удивительное то, что если мы опять-таки шагнем в древность, не столь нами забываемую, все-таки повседневно присутствующую одновременно в нашем уже, казалось бы, совсем оторвавшемся от нее времени, мы найдем точно такое же разделение снов. То есть неких таких снов более нарративных и снов, построенных по принципу монтажности. У того же самого Макробия, как вот я сейчас начинаю вспоминать, есть четкое разделение на сны пророчества, которые, безусловно, нарративный, сновидение. Потом у него есть, собственно, сны, которые не несут никакой нагрузки. Я так понимаю, вот под ними как раз скрывается то, что является основным предметом анализа в 20 веке. Потом у него есть сны, условно называемые экстатические, и сны-кошмары, которые продолжают вот эту традицию. Но, что действительно удивительно, в литературе до условного 20 века в основном отображались те сны, которые относятся к нарративным. И это говорит о принципиальном изменении литераторов-сновидцев, если так можно сказать, и сновидцев, становящихся литераторами.
В эфире программа «Свобода в квартире 44. Наука сна». Аркадий Политов.
Я просто хочу заметить еще такую вещь, все время мы говорим, разделение обыденной жизни и сна, вообще она, наверное, имеет место быть, но, с другой стороны, была такая точка зрения, вполне себе важная, по поводу того, что обыденность – это сон, а на самом деле сон – это пробуждение. Ну, в принципе, то, что двигало Испанией 17 века, и во многом ее объясняет, ну, как бы не только ее. И потом, как бы, такие забавные вещи вроде… Жанр сновидения, жанр откровения. Но все-таки это не жанр, а откровение, это как бы откровение. Жанром его назвать в достаточной степени трудно. Все же это не бытовая сцена и не натюрморт. А как бы натюрморт 17 века – это вполне себе откровение и сновидение в какой-то мере.
Спасибо, Аркадий Политов. Ольга Кабанова, пожалуйста.
Да, у меня как-то возникло такое по ходу разговора, что как раз сны-то снятся всем. И для людей, у которых нет каких-то творческих в реальности способностей, во сне как бы все становятся неким образом творцами. У всех сны необыкновенные, у самых простых людей, которых рассказывают. И вот это какая-то демократичность сна, может быть, и позволяет понимать всем и большему количеству людей язык искусства, и это как-то объединяет, это какая-то сильная, очень коммуникативная функция такого совершенно личного, интимного процесса, как сон. И ну, тут действительно вот эта ахматовская фраза про чужой сон. Каждый день в жизни вам кто-то рассказывает какой-то сон, вам он скучен, потом вам рассказывают, что вы ему снились, и вы говорите, и не знаете, что теперь делать. Но, видимо, вот удержаться, такое графоманство, да, и как невозможно удержаться, что-то не выписав, не нарисовав, не сделав, да, когда в тебе этот какой-то творческий импульс бродит, так что что-то такое очень похожее со снами случается.
Спасибо.
сказал, что сон до такой степени демократичен, что в европейской традиции одновременно сосуществуют два метафорических плана. Да, жизни как сна и одновременно сна как смерти, прямо противоположные друг другу.
Это Максим Павлов выступил. А я бы сказала, что я не очень люблю это высказывание Ахматовой, потому что мне всегда ужасно интересно слушать чужие сновидения. Ужасно. Я люблю пересказы, пытаюсь это все представить, а уж как я люблю таких сновидцев, как Жан Кокто и Андрей Тарковский, которые из своего кино делают сновидения и предлагают, в общем, довольно большому количеству людей к ним присоединиться, тут просто слов у меня нет. Я вообще считаю, что сновидение из жанра маргиналий, в каковом виде оно существовало до 20 века, в 20 веке, благодаря развитию кино и телевидению, благодаря примату визуального, оно становится магистральным. Сновидение становится, ну, такой магистральной механикой думания людей, если хотите. И что такое нынешнее российское телевидение, как не дурной сон, кажется мне. Жанр кошмаров там имеется. Еще там масса разнообразных таких сновидческих практик.
Откровение в обращении президента.
Раз в год. Нет, да. такие сны верполны, они же как бы никому не снились, понимаете? Вот здесь понятно, что это совершенно не приснившаяся вещь, а придуманная конструкция.
Глеб Морев, пожалуйста.
Заметить, что за последний век, по мере усложнения языка искусства, естественно, по мере того, как текст искусства становится все менее линейным, да, апелляция к сну, как к некоторой индульгенции, что ли, художник, становится все более частой. Здесь еще одна тема любопытная, или подтема. Сон как аналогия некого ментального нездоровья или того ментального пространства, где не действуют общепринятые законы, да, то есть тема безумия художника, да, которая оказывается тесно переплетена с темой сна.
Аркадий Политов, пожалуйста.
Глеб, а может быть не с усложнением, а с упрощением, потому что вообще такая, ну вот в изобразительном искусстве явная тенденция «From Dream of Raphael to Sleep of Andy Warhol». Ну и как бы вот у нас сон превращается в такое произведение, как «8 часов ворочается сбоку на бок в достаточной степени скучный человек». Интеллектуалы, конечно, любят скучные фильмы, но...
Вот хотела бы поговорить еще, например, про сновидения архитекторов в 20 веке. Ольга мне просто своей репликой о сне Веры Павловны напомнила еще об одном чудесном феномене визуальном. Сны сталинской архитектуры, например, тему.
Мы не знаем, что снится Лужкову и Ресину. Но если им снится то, что мы видим потом наяву, то не хотел бы я попасть в этот сон.
Максим Павлов.
Там нет ничего волшебного в этих снах.
Тема большого, тема утопии, наверное, а не тема сна уже. Более широкая какая-то проблематика, чем конкретный там человеческий сон. Да, это какой-то уже общественный сон.
Я хотел бы вернуться к тезису Лены по поводу дурного телевидения как дурного сна и связать это с архитектурой. Я думаю, что в данном случае мы имеем не столько дурной сон, сколько дурную бессонницу. Ну вот Глеб сказал об утопии. То, что мы имеем на телевидении и в архитектуре, и в социальных практиках современных, это скорее вполне развитые механизмы исключения сновидения, навязывания некоторого общественного сновидения. Что принципиально отличает, если мы возвращаемся к кино, к самому началу кино, которое мыслило себя и на теоретическом уровне, и многие практики кино об этом писали, как практическое коллективное сновидение. Сейчас это коллективное сновидение, оно контролируется, и в результате мы имеем такие вещи, как современное телевидение, например. Это, конечно, такое снижение жанра, может быть, но я скажу, что для меня, например, телевидение просто превратилось в бессонницу, потому что все наиболее интересное идет ночью, когда надо, по идее, спать. То есть, либо ты спишь, либо ты продолжаешь участвовать. И на самом деле это так практика, которая постоянно осуществлялась вот в рационалистическую эпоху, исключение сна, как промежутка, который бесполезен. Человек должен все время трудиться. И даже, в общем, фрейдовская теория во многом работает на то, что человек продолжает трудиться даже в сновидениях, якобы, извлекает прибыль даже из этого промежутка бессмысленного. такая экономика сна здесь возникает тема.
Спасибо Олегу Арансуну.
Да, но, как ни странно, рационалистическая философия продолжала традицию схоластики, потому что, как мы знаем, богословие исходило точно из такого же понимания сна, особенно сна монаха, как времени, вырезанного из той благодатности, которую монах мог бы посвятить молению Богу. Во время сна он, так сказать, это тоже это вырезанное время.
Спасибо Максиму Павлову. Есть ли что-нибудь более реальное, чем сновидение у современного человека? Потому что иногда мне кажется, что ничего персонального, кроме наших сновидений, и не остается.
Мне кажется, Олег подошел вот к этой мысли, которая очень логична. То, что противостояние современному безумию бессонницы, да, в том числе в массовом сознании, это есть возвращение каждого в культуру собственного сна и сновидения. Не знаю, если так можно сказать.
Максим Павлов, Аркадий Политов.
Ну, что здесь это можно сказать? Такие эти простые вещи: отраднее спать, отраднее камнем быть. Совершенно сказано про, соответственно, ваши рассуждения о телевидении.
Олег Арансон.
Ну, я, может быть, скажу, просто мне пришло в голову, что не надо устанавливать, может быть, какие-то прямые аналогии. Вот когда я, например, говорю о функциях сна, я вспоминаю, я решил вернуться к сну как к процессу, да, в данном случае. Не к сновидению, а к сну как к процессу, когда мы можем предположить, что нам ничего не снится. Но, тем не менее, мы все засыпаем. Я вспоминаю сон Молли Блум, который сам процесс засыпания превращает в новый механизм литературы. И здесь, мне кажется, больше предмета для разговора в соотношении сна и искусства, потому что само сновидение, конечно, как правильно, мне кажется, сказал Глеб, это есть некоторая индульгенция не очень хороших художников.
Это Олег Арансон. Ольга Кабанова, может быть, выступит.
Может быть, мы в завершении каждой по сну там расскажет.
Давайте.
Или что-нибудь такое. Очень, между прочим, да, мы однажды так вот ехали в машине, там три человека, и случайно, к слову, каждый вдруг сказал о том навязчивом сне, которое ему снится. И оказалось, что это очень много говорит о человеке, даже того, которого ты знаешь. Совершенно я не призываю говорить какие-то откровения глубокие. Но мне просто еще кажется, что это такая волшебная тема, что сон все равно волшебство, что там что-то все равно случается с вами, то, чего не случится в этой жизни, которую мы называем реальной. И отчасти, чтобы понять это волшебство, и существуют всякие науки, но вот, в общем, все равно это остается тайной, и как-то надо к ней, мне кажется, относиться трепетно достаточно, не делая никаких абсолютных выводов ни про состояние собственного здоровья, ни про свои комплексы, с которыми, может, ты и так знаешь, и без сна, какие они у тебя есть, но все равно не понимаешь, что с ними делать.
Спасибо Ольге Кабановой. Может быть, действительно кто-нибудь готов рассказать свое счастливое сновидение? Олег Арансон.
У меня есть сон, который меня жутко рассмешил, поэтому я его запомнил. Обычно я не запоминаю сны. Я сплю и знаю, что мне снится сон, и я знаю, что он мне снится при этом. Такое бывает состояние, что я знаю, что мне это снится. И он очень интересный. Я не помню, что, но он очень интересный. И у меня одна только тревожная мысль. Надо перезагрузить оперативную память, чтобы досмотреть до конца.
Спасибо, Олег Арансон. Мария Степановна.
Это наверняка саморазоблачительный сон, он такой. Я листаю какой-то толстый словарь, что-то вроде «Мифов народов мира», бесконечный, длинный. Листаю и нахожу там три строчки о себе. И, наконец-то, лихорадочно начинаю читать. А там написано дословно следующее. «Мария Степанова, третьестепенное хтоническое божество, но с рябой».
Сон Марии Степановой.
Я тоже плохо помню свои сны. В основном даже не помню, но есть один сон, который вот абсолютно навязчивый. Я все время попадаю в какой-то удивительный, огромный книжный магазин, в котором все время рассматриваю либо несуществующие книги существующих авторов и покупаю, и приношу их домой, потом просыпаюсь и понимаю, что этих книг нет. Либо вообще никогда не написанные книги. И каждый раз, когда я просыпаюсь, у меня все время вот какое-то чувство глубокой досады. Ну, такая хорошая книжка. Почему же ее нет?
Спасибо. Максим Павлов, Глеб Морев.
Я тоже бы хотел сказать не о снах, которые действительно запоминаются довольно тяжело и редко, а о том отчетливо запомненном и очень важном для меня чувстве, когда ты после каких-то не очень приятных снов, например, или повторяющихся не очень приятных снов, что еще хуже, осознаешь, что это был сон, и ты что реальность на самом деле, не скажу лучше или хуже, но реальность другая. И вот это чувство освобождения от сна, оно на самом деле может быть столь же сильное, сколь и наше впечатление во время сновидения или вот сновидения.
Спасибо Глебу Мореву. Аркадий Политов.
Я вообще очень люблю сны, мне их довольно много снилось, ни за что их не расскажу, но вообще любимые мои литературные соны – это сон, который описывается у Пруста, сон Свана, который замечательный, сделан литературный, и именно это сон и сон, но лучше всего там пробуждение, потому что он говорит про Адетто. И я угрохался так много лет на женщину, которая мне даже не нравилась физически.
Аркадий Политов. Ну и, может быть, Ольга Кабанова расскажет любимый сон.
Мучительная история. Я долго размышляла, когда это еще было, на эту тему можно было размышлять, купить ли моей дочери мобильный телефон. Но мне стали все время, естественно, такие материнские навязчивые сны, что я ее где-то теряю. Я купила ей телефон, сказав, что я больше не могу жить в таком напряжении, пусть у нее будет телефон. После этого мне приснилось, что я ее потеряла, и телефон у нее сломался. И я поняла, что все-таки как-то надо работать со своей психикой. Большое спасибо этому сну.
Спасибо Ольге Кабановой. «Свобода в клубе «Квартира 44. Наука сна». За нашим столом были историк Максим Павлов, заместитель директора музея кино, художественный критик Ольга Кабанова, обозреватель газеты «Ведомости», Аркадий Ипполитов, искусствовед, Государственный Эрмитаж Олег Арансон, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, автор книги «Метакино», Глеб Морев, историк литературы и главный редактор журнала «Критическая масса» и поэт Мария Степанова. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».